сидя так, следует сосредоточить ум на трех трансцендентных звуках – аум. И управляя дыханием, держать ум под контролем, чтобы все время помнить это трансцендентное семя. Комментарий Шрилы Прабхупады. Омкара или пранава. Семя трансцендентного осознания состоит из трех трансцендентных звуков – аум. Опыт великих мистиков подтверждает, что, пользуясь этим трансцендентным, хотя и механическим способом вхождения в транс, то есть повторяя про себя данные звуки и регулируя дыхательный процесс, можно научиться контролировать ум, поглощенный материальным. Данный метод позволяет человеку изменить образ мыслей. Ум нельзя уничтожить, так же, как невозможно избавиться от желаний и перестать думать. Но чтобы развить в себе желание действовать ради духовного самосознания, нужно качественно изменить характер деятельности ума. Ум – центр деятельности чувств. Поэтому если качественно изменить образ мыслей, эмоциональный строй и желания, то сам собой изменится и характер деятельности служебных чувств. Омкара – семя всех трансцендентных звуков. И только трансцендентный звук способен изменить в нужном направлении ум и чувства. С помощью трансцендентного звука можно вылечить даже психически больного человека. В Бхагавад-гите пранава омкара признана непосредственным звуковым воплощением Верховной Абсолютной Истины. Тот, кто не способен повторять непосредственно Святое Имя Господа, как рекомендовано выше, может повторять пранаву омкару. Омкара – форма обращения к Господу, о мой Господь. А ом – хари ом, значит, о мой Господь – Верховная Личность Бога. Как уже объяснялось, Святое Имя Господа не отлично от Него самого. То же самое относится и к омкаре. Однако те, кто в силу несовершенства своих чувств не способен осознать трансцендентную личностную форму или имя Господа, иначе говоря, неофиты, приобщаются к практике самосознания с помощью механического процесса управления дыханием, который сопровождается повторением про себя пранавы омкары. Мы неоднократно подчеркивали, что с помощью наших нынешних материальных чувств невозможно постичь трансцендентное имя, форму, атрибуты и игры личности Бога. Поэтому процесс трансцендентного осознания необходимо начать с вовлечения в него ума, вокруг которого сосредоточена деятельность чувств. Преданные сосредотачивают ум непосредственно на личности абсолютной истины. Те же, кто не способен признать существование личностного аспекта абсолюта, занимаются медитацией на его безличный аспект, подготавливая таким образом свой ум к дальнейшему совершенствованию. Абхьясьен манаса шудам тривритт брахмакшарам парам мано ячхет джита швасо брахма биджам ависмаран. Сидя так, следует сосредоточить ум на трех трансцендентных звуках аум, и, управляя дыханием, держать ум под контролем, чтобы все время помнить это трансцендентное семя. Первый шаг в познании Бога. Шримад Бхагаватам, вторая песня, глава 1, текст 17. Здесь описывается практика йоги. Практика йоги заключается в управлении чувствами и умом. И все начинается с контроля деятельных органов чувств, с помощью которых мы совершаем деятельность. Нужно сесть просто, успокоиться. Это йога называется. Отвлечься от деятельности физической. Для того, чтобы успокоиться, необходимо найти подходящее место, уединенное, потому что могут быть отвлекающие факторы. Не сможете спокойно сидеть, если вокруг вас кто-то бегает постоянно. Какая-то идет деятельность активная, страсть. Итак, нужно найти спокойное место, чтобы затем углубиться внутрь себя, какое-то уединение найти. И так, нужно найти такое место где-то в горах, освященное описывается. Нужно уйти в Гималаи лучше всего. Если пойти в Индию, увидите, там есть такие йоги. В уединенных местах можно видеть, они медитируют до сих пор. Это очень долгая практика, займет большую часть жизни человека. и, может быть, принесет успех. Сейчас рискованно заниматься этой практикой. Но она описывается здесь как авторитетная. Она может иметь вспомогательную роль для достижения высшего совершенства. Но она не является еще сама по себе высшим совершенством. Просто сидеть и ничего не делать. Нет. Это лишь метод. Итак, метод заключается в том, чтобы остановить функции деятельности тела и теперь заняться умом. Вот в чем центр, добраться до ума. Если тело занято какими-то глупыми поступками, то ум нельзя контролировать. Невозможно. Например, есть какие-то правила поведения, какие-то законы, взаимоотношения между людьми. Это касается контроля физического тела. Но есть люди, которые пренебрегают этими правилами. То есть они нарушают эти правила, законы какие-то. И вы увидите, что с этими людьми довольно большая проблема. Их трудно исправить. Это большая проблема, потому что они уже не различают, что плохо, что хорошо. Вот в чем недостаток. Разум. Разум слабеет. Из-за греховной деятельности человек перестает ориентироваться. Если вы скажете обычному человеку, курить нельзя, он скажет, почему нельзя. И очень трудно это объяснить, почему нельзя курить, скажем, обычному человеку. Потому что он всегда переступает эту грань. И он потерял это различие. То есть есть такие правила, есть предписания, и называются яма, не яма. То есть уйти еще недостаточно, потому что наши привычки уйдут с нами. И сядут вместе с нами в уединенном месте. Те же привычки, те же вкусы останутся с нами. И если не прибегнуть к помощи разума, к помощи правил предписаний, мы не сможем обуздать ум. Поэтому мы видим, что человек не может долгое время находиться в уединении. Трудно. В одиночестве трудно, и даже это форма страданий, как бы наказание сидеть в одиночке, в одиночестве каком-то. Потому что так много желаний, много привычек, которые хотят действовать. Могу ли долго посидеть? Если я расстроюсь, могу сесть и сказать, провались все проводом. На некоторое время, уже через полчаса, однако, я захочу что-то делать. Даже через 10 минут захочу что-то уже делать. Итак, йога очень трудна в этом состоянии, поэтому необходимо узнать, каковы правила, чтобы прекратить эту деятельность привычек, привычную деятельность в уме, настоятельная потребность есть. И для этого существуют определенные правила и законы, следуя которым человек может увидеть, что его ум умиротворяется, и желания, и эмоции, они перестраиваются. Называется шанти, мир внутри себя. Вот так перестроить внутренний мир, чтобы, наконец, действительно успокоиться. И в этом спокойном состоянии ума начинается только йога. Только начинается йога, это начало. Яма, не яма, асана, пранаяма. Асана, пранаяма для того, чтобы контролировать ум предназначенный. Итак, они смотрят, энергия. Вы сидите, и вам нужна энергия. Вы не сможете сидеть, если не будет энергии. Долго сидеть, вы уснете. Устанете сидеть. Поэтому не просто сесть, нужно сесть в лотос особым образом. Нужно учиться несколько лет, может быть, чтобы сесть в лотос. Может и больше, я не знаю. Скорее всего, нам не удастся научиться классически это все делать никогда. Потому что мы рождены уже не для этой цели, не для йоги явно. Наши формы, наше тело, наш позвоночник, наши органы, ничего не годится для этой цели. Наше дыхание, наш ум, все очень плохо, вот в этом смысле слова. Но кто-то может иногда сесть в похожую лотосу, в похожую позу лотоса, похожую, напоминающую на это. Однако это очень сложная поза, тем, что нужно выпрямить позвоночник очень ровным, сделать его. И тогда энергии циркулируют, вот йоги пытаются добиться вот этой вот энергетики внутри себя, вот наполниться. Вот просто вы прямо сидите, вы наполняетесь энергией. Ну, попробуйте сесть прямо, наполниться энергией, ведь это трудное дело. Тем не менее, даже если просто мы выпрямимся, нам будет гораздо легче поддерживать себе бодрость. Это известно, чем сидеть так, скажем. И так будет. Это йога. Вот такие есть свойства тела, то есть есть какие-то гуны, есть какие-то качества этого тела, и они знают эти тонкости. Это асана называется. И когда мы садимся в такую асану, то мы можем быть расслабленными и бодрыми одновременно. Да, обычно человек бодрый, когда он физически напрягается, действует, тогда он взбодряется. Но когда он расслабится, он не может быть бодрым. Ну, йога вот она такая. Вот вы расслабляетесь, но бодрее, чем обычно. Это такое внутреннее состояние бодрости, ясности. И вот тут начинается прана-яма. Вы должны проснуться еще больше. Например, вы дышите во сне. И разбудить можно так, можно закрыть ваш нос вот так. И вы будете спать какое-то время, но потом будете чувствовать что-то странное, что-то не то, и вы проснетесь, не так ли? То есть вы сразу перейдете в состояние бодрствования. И также пранаямы, вы восстанавливаете дыхание. Для того, чтобы снова приобрести эту большую бодрость сознания. Если вы уменьшите дыхание в 2 раза, в 3 раза, в 4 раза вы увидите это, что ум начинает проясняться очень сильно. Буквально, как будто он находится в стрессовом состоянии, настолько он ясно работает автоматически, но в то же время вы чуть-чуть ощущаете покой. Вот это очень удивительное состояние. Это еще не транс, но кто-то может перепутать с трансом это. Потому что там вы чувствуете какое-то просветление. Но это более-менее еще физический уровень. Просто очищается тело немного, несколько чувства проясняются, ваши глаза начинают видеть очень как-то по-другому, уши слышать по-другому, вот все эти обостряются вещи. Такая йога, интересный такой эффект производит. И это не конечный результат йоги, это просто какие-то побочные продукты, они здесь не описываются. Ну, тело очищается, чувство, вот таким образом, яма, нияма, асана, пранаяма. И это вот приятные вещи очень. Можно ощутить оздоровление и прочее. Так много хороших вещей извлечь отсюда можно для тела. Но чтобы пойти дальше, необходимо отречение от всего этого. Ведь здоровое тело привязывает к тебе. Больное тело, да, оно источник страданий, но здоровое тело, обладающее мистическими ситхами, а такое тело мне нужно самому, правда? О таком-то теле я и мечтал. Вот я такое и хочу тело именно получить, чтобы я мог делать все, что захотел бы, и оно было бы здорово, никогда не болело и не старилось. Вот даже вот это с помощью йоги можно останавливать до какой-то степени. И вот если человек, он не отречен, он не сможет пойти дальше, безусловно, поскольку привяжет это могущество тела, телесное могущество, способности мистики. Пранаяма дает возможность мистических сил, ясновидений, ну и других способностей. 8 мистических ситх. Но пранаяма, она необходима для того, чтобы обуздать ум. Следующая ступень, обуздать его, остановить его. Как бы тут только начинается настоящая жизнь, а мы должны прекратить как раз все это. Вот такая интересная йога, она очень противоречива кажется для материалистов. Поэтому они выбирают сейчас, в общем, 4 первые ступени только считают хатха-йогой, 4 ступени. Следующие 4 ступени не могут практиковать, ну это невозможно для них. Пратьяхара. Теперь нужно оторвать чувства от объектов чувств. Вы так счастливы сейчас, так чисты, а теперь нужно все это забыть. Не видеть, не слышать, без запахов обойтись, без касаний. Все, нужно оторваться от всего этого. Пратьяхара. Значит, вы прекращаете существование при всем этом. При всем таком выгодном положении. Но вы отреченный йог, представьте себе, вы целеустремлены. Вы не привязываетесь ни к чему, к этим побочным результатам йоги. Пратьяхара. Тхарана, теперь нужно остановить и ум. Даже думать нужно перестать. Здесь говорит Прабхупада, невозможно это сделать. Ну, в нашем случае невозможно. Обычный человек скажет, ну а как это сделать? Все мое существование в уме. Как я могу отделить эти вещи? Мой ум от меня самого. Ну, очень трудно. Тонкое отождествление практически неуловимо. Как человеку объяснить, что он не это тело? Это бывает, знаете, сколько нужно использовать логики и философии и усилий. Просто объяснить разницу между грубым телом и сущностью внутренней, что вот есть внешняя деятельность, а есть внутренняя еще деятельность, правда? И вот нужно еще увидеть эту разницу. Хорошо, это можно еще как-то объяснить, что есть внутренний мир и вот внешняя деятельность. Хорошо. Ну а как объяснить, что даже этот внутренний мир ума отличается от моей сути? А вот так. Тхарана, попытайтесь его остановить ум, и вы увидите. Не хочет. Он не подчиняется. Вы говорите ему одно, а он говорит другое. Смотрите, он будет спорить с вами. Вы сразу разделитесь на 2 части в этом случае. Видите, что ваша сущность разделилась на 2 части. Значит, вы не ум. Видите? Просто он очень силен. Он подчинил вас, и потому кажется, что нет разницы. Так же, как в присутствии сильного хозяина, который меня эксплуатирует, я теряю свою волю. Вот и все. Также этот сильный ум сейчас, он полностью поработил сознание живого существа. Духовное, тонкое по природе, ум может, он может стать таким сильным, хотя он эфемерный, говорится. Он непостоянный, эфемерный, при всей вот своей такой эфемерности он очень силен, он полностью может подчинить живое существо. И когда живое существо подчинено ему, оно не различает. Как бы нет собственной воли. И ум говорит, кури. Не хочу. Будешь курить? Смотри, как приятно. Я тебя научу этому всему. Я тебе дам этот вкус тебе, и ты поймешь, что это такое. Делай это все, что доставляет наслаждение чувству. Ум скажет, делай. И когда он это говорит, человек не может сопротивляться. Что удивительно. Когда вам кто-то извне говорит, вы скажете, замолчи. Или уйдете оттуда. Ну, а если он внутри постоянно это говорит, куда вы, как вы ему скажете, замолчи? Вы не можете уйти от него. Вот в чем проблема. Навязчивые мысли. Иногда это переходит в болезнь. Слышали об этом, да? Навязчивые мысли есть. Не слышали о такой болезни? Есть такая болезнь. Человеку приходит навязчивая мысль, он боится ее, как это ужасная мысль. Но она приходит снова, 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 она приходит постоянно, днем и ночью, и он делает это. Один врач рассказал, что один человек сбросился с крыши. Почему? Навязчивая мысль была, это психическая болезнь называется. И почему-то вот эта мысль приходила к нему в голову, бросится с крыши. Сначала он боялся, ее отгонял, но эта мысль приходила к нему снова, снова, стала постоянной его идеей. В конце концов он решил сделать это, потому что больше не мог выносить этих мыслей. Это ум. Видите, ум может привести человека к чему угодно. К гибели, к процветанию. Может это сделать, смотря как направить ее. Поэтому в Гите говорится, ум может быть другом и может быть врагом. И для того, чтобы сделать его другом, нужно его подчинить. Наоборот сделать. Выйти из-под его контроля и подчинить его. Тогда он будет действовать на наше благо, как я захочу. Не как он хочет. Он навязал мне уже множество вещей совершенно ужасных. Всю греховную деятельность он уже навязал. Каждому. В Кали-юге, в Кали-югу каждый человек. Занят греховной деятельностью, ум греховен. Люди так воспитаны. Средства массовой информации, общения, взаимоотношения. Все основано на греховной деятельности. Попробуйте это переделать. Это будет трудно очень. Вас сразу спросят, а зачем, а почему? А кто сказал? Это ум, вот он. У него нет никаких авторитетов вообще. Нет каких правил. Что хочу, то и делаю. Если кому-то не нравится, я сделаю так, что он не увидит это. Или заставлю его молчать каким-то образом. Ну, то есть способ, это политика называется. И так ум становится греховным, поэтому вот здесь говорится, есть семя трансцендентного звука, которое способно подчинить ум. То есть есть сила выше. Ум не является высшей энергией, нет. Он относится к низшей энергии, к материальной энергии. Он тонок просто, но не духовен. Он тонок, поэтому может превосходить какие-то грубые элементы, но внутренняя энергия, трансцендентная сила, духовная сила, она выше. Поэтому Бхагавад-гите Кришна об этом говорит, что можно подчинить себе ум и чувства, очистить от вожделения с помощью трансцендентного знания. Что трансцендентный уровень выше ума и чувств, гораздо выше, сильнее. И здесь в Бхагаватам дается наставление, как это сделать людям, которые не имеют достаточно духовного опыта, знаний, веры, может быть. Вот такая йога физическая, сядь, успокойся. Уйди, там никого нет. Сядь хорошо, прямо, не спи. Контролируй чувства, дыши так вот. Ты увидишь, что гораздо лучше себя будешь чувствовать. Тело очистится. Ты приступай к йоге. Повторяй «Оум». Вот этот звук остановит ум. Ты не сможешь. Скажи ему что-нибудь другое, он не послушает. Но если будешь говорить «Ом, ом, ом», пойдешь в транс. Транс – это состояние, где человек замечает, что нет материальных желаний, ничего не беспокоит. Если вы просто посидите, подумаете, надо то, надо, надо, то надо, туда надо, этот нужен, тот не нужен, этот нужен. Нужно столько, а не столько. И постоянно, это постоянно происходит. Какие-то желания, какая-то скорбь, та не получилось, ужасно. Это потому, из-за того человека нужно делать так, так. И всегда в уме что-то вращается. Подобное. Он наполнен просто этими противоречиями, желаниями. И вот ом, ом, ом. И это куда-то уходит. Постепенно, постепенно вы чувствуете, что это просто нет, это просто как иллюзия была какая-то. Да в этом нет никакой необходимости, в таких мыслях. Потому что деятельность не зависит от этих мыслей на самом деле. Ум можно полностью освободить от всего этого, а деятельность будет продолжаться. Удивительно. Например, машина работает, водитель едет. Нужно ему думать о том, как вращаются колеса? Представьте, если бы он думал бы обо всех этих процессах. Ему бы сложно было бы даже передвигаться и все остальное. Как, сколько было бы страданий, какая была бы нагрузка ужасная. Уже через 50 метров он бы остановился и сказал, все, спасибо, это ужасно, это очень трудно. Нет, просто вы должны какие-то функции знать, элементарные. Нажать сюда, сюда, здесь тормоз, здесь газ, все, и поезжай. Не так ли? Но если вы нагружаете свой ум таким образом, это будет очень трудная деятельность, очень трудная. Поэтому сейчас мы видим, что люди, они удовлетворяют потребности тела с большим трудом. Еда, солнце, выкупление, оборона, четыре потребности тела. С огромным трудом люди пытаются удовлетворить четыре потребности тела, чтобы даже пропитаться в жизни. Огромный труд умственно нужно затратить. Где взять деньги, как работать, как эти взаимоотношения с людьми устроить. Все только этим и заняты. Смотрите, ум полностью этим поглощен. Но обратите внимание на животных. У них нет проблем. Они не думают, где взять пищу. Они просто берут ее, находят и едят. То есть потому что она уже дана. Она уже дана им. Также у человека есть своя доля, говорится. Об этом не нужно думать, если он выполняет свои обязанности. Другой пример Прабхупада дает. Вы устроились на работу. Согласно штатному расписанию, вам дают зарплату каждый месяц. Думаете вы об этом или не думаете, верно? Можете об этом не думать. Просто выходите на работу и все. А думать о зарплате не нужно, поскольку согласно штатному расписанию она вам положена, полагается. Потом ум можете от этого освободить. Вот это и нужно сделать. Освободить ум от этих лишних вещей, которые не нужны. Думать об этом не нужно. С этим трудно согласиться, правда? Но Христос говорит то же самое. Если вы служите Богу, выполняете свои обязанности, вам не нужно думать, что есть, что пить, где спать и что одевать. И он тоже указывал, говорит, посмотрите на птиц, на зверей, они не сеют, не пашут, не работают. Нет никаких обязанностей у них таких. Они не думают об этом. Они получают все необходимое. Итак, главным образом йога значит освободить ум. Не означает, что деятельность прекратится. Нет, деятельность не прекратится, потому что действует гуна материальной природы. Вы не сможете это сделать. Потому что необходимо поддерживать тело, и нужна какая-то деятельность. Да, но ум можно полностью отвлечь от этой деятельности материальной. Кришна говорит Бхагавад-гите об этом. Он говорит, выполняй свои обязанности и думай обо мне. Вот о чем нужно думать. Не о деньгах при этом нужно думать. Не о друзьях и врагах нужно думать. Кришна говорит, а думай обо мне. Вот она, высшая йога. Но если ты не можешь, то вот делай так. Сядь. Вообще ничего не делай, потому что если ты будешь что-то делать, ты запутаешься. Ты скажешь, друг, враг, плохо, хорошо, много, мало, потерял, приобрел, будешь скорбеть, печалиться, радоваться, по-разному будешь себя вести. Поэтому сядь, ничего не делай, не запутывайся в деятельности. И ом, повторяй, ом, ом, пока твой ум не очистится. Да это трансцендентное семя. Но сравнится с семенем, потому что из семени что-то вырастет. Семечко, оно же небольшое такое, но если посадить, что-то вырастет. Трансцендентное семя, безграничные вещи происходят, непостижимые вещи происходят. Оказывается, трансцендентный мир, он безгранично присутствует, безгранично внутри человека. И сейчас он покрыт вот этими представлениями о жизни, довольно примитивными представлениями о материальном существовании, о временном. О способе выживания, материальном счастье. Это все очень такого низкого уровня представления о жизни. Но подлинные представления о жизни, о живом, они другие. Есть душа и есть сверхдуша. А вот это жизнь. Вот это предметы, касающиеся жизни. Джива. Джива означает сознание. Душа есть. Джива маленькая, есть большая джива, сверхдуша. Вот это есть наука о жизни. Наука о материи не так сложна. Вот Бог сделал так. Создал то, создал это, получился мир. Получился, все очень просто. Если признать существование Бога, то тут нечего и объяснять даже. Тут не нужно каких-то наук больших, верно? Но если мы отрицаем существование Бога, то нужна наука. Иначе как вы объясните существование мира без Бога? Нужна материальная наука, чтобы это все исследовать и понять, какова же причина. Так они делают. Отсюда исходит материальная наука от безбожия. Потому что если есть Бог, то уже все понятно. Бог просто создает эти вещи. Сверхсознание существует. А если хотите узнать, кто такой Бог, тогда нужно узнать это с помощью практики бхакти-йоги. Войти с него в взаимоотношения. То есть буквально мы должны от него это узнать, кто такой Бог. Или от его представителя. Нельзя узнать, кто такой Бог, изучая просто химические вещества постоянно. Как это делают ученые. Они не могут рассказать нам о Боге так, как это необходимо. Они могут признать, конечно, что материя, она тоже непостижима. Там есть какая-то тайна, загадка. Вот так она считается божественной, таинственной. Как для них природа – это тоже Бог для ученых. Пантеизм еще называется. Поклоняются природе как Богу. Или вселенские размеры их впечатляют, вселенная. Тоже они думают, вот это максимальное проявление материального мира подобно Богу для них. Но нет, это лишь небольшая энергия Бога. Незначительная часть, говорит, крошечная частичка, говорит, меня, говорит, я поддерживаю все вселенной крошечной частью. Это все лишь из искры моего великолепия все это происходит. Немного что-то совсем. Так что при всем своем усилии и труде человек, он не так много может познать, видите, с помощью вот таких способов. Но Бхагаватам указывает, есть душа, начни самоосознание. И очень трудно человека перевести на платформу самоосознания. Это так же, как поезд развернуть на полной скорости в обратном направлении. Вот такой пример дается. Поезд – это такой большой состав. Если он набирает скорость, его трудно даже остановить быстро, правда? Не говоря уже о том, чтобы сразу развернуть в обратном направлении. Вот пример такой. Но Прабхупада говорит, можно сделать другим способом это. Не меняя скорости поезда, нужно изменить стрелку. Не скорость поезда, не сам поезд разворачивать, это было практически невозможно. Но стрелку, если изменить и правильно эти составить пути, то можно просто на той же скорости развернуться и поехать в обратную сторону. Вот такой способ сознания Кришны. То есть встать на путь самосознания обычному человеку, это так же, как поезд развернуть в обратную сторону. Все что угодно, но только не самосознание. То есть я могу менять целый мир тут. Могу уничтожать целые континенты во время войны. Так человек думает. Но себя изменить? Нет. Только нет. Люди готовы даже планету уничтожить в конфликте. Такая готовность была. Но чтобы себя изменить, это самое трудное. Вы только посмотрите, насколько трудная вещь самосознание. Чтобы ум направить именно на себя самого. Как изменить себя самого? Обычный человек думает, зачем меня самого себе менять? Нужно всех других изменить. Вы разве не видите, что все вокруг не такие, как нужно? Я, конечно, признаю, что у меня есть недостатки, но начинать нужно не с меня. Есть люди хуже меня. Но Прабхупада говорит не так, наоборот. Что начинать нужно с самых разумных людей, самых лучших людей. Самые лучшие люди этого мира – это брахманы, говорится, имеющие склонность, имеющие интерес к познанию Бога. Вот с них и нужно начинать. Голова общества должна появиться. Поэтому, если вы себя считаете лучшими людьми, значит, именно с нас мы должны начать, с самих себя и начать, не с других. То есть, наоборот, видите, вообще, на самом деле, каждый человек должен изменить себя. Это называется самоосознание. И кроме нас самих, никто это не сможет сделать. Когда нас пытаются изменить извне, это называется эксплуатация, давление. Никто этого не терпит. Никто не позволит такие вещи, верно? С помощью эксплуатации изменить. Вот ты будешь делать это, я тебе приказываю, ты должен это делать. Так люди делают такие аппараты насилия специально государственные, какие-то еще, где людей должны подчинить законы. Власть, деньги, их подчиняют. И в принципе все люди, они уже подчинены этой системе, ну кроме чистых преданных. Чистый преданный не подчинен никакой системе. Нет, он живет в соответствии с волей Бога, это другой уровень существования. Но в обычном смысле люди, они сильно подчинены системе, очень сильно. И если система скажет, что это плохо, на людей это подействует. Как сейчас многие люди, они все-таки не знают, сознание Кришны плохо или хорошо. Они не уверены. Хотя вы здесь не услышите ничего плохого. Люди не будут уверены. Почему? Система навязывает определенное мнение. Система, хотя люди страдают от этой системы, они верят в систему. Почему? Система дает деньги мне. Эта система дает мне деньги. Когда я работаю в этой системе, я могу получать деньги. И, говорится, когда кто-то кормит другого, то этот человек становится хозяином этого человека. И таким образом я становлюсь рабом системы, потому что система кормит меня, так я думаю. Вот это сознание раба или сознание собаки, говорит Прабхупада, которую кормят за то, что она лает, свои функции выполняет. Вот это рабское мышление. Помните, как Моисей вывел людей из Египта? И, конечно, он считал, что он сделал важное дело, поскольку это было по воле Бога. Они были в рабстве многие годы, несколько поколений. И он совершил, он освободил свой народ для более высокой миссии, для цели. Они были рабами. И когда он их вывел за пределы Египта, и Черное море, оно разверзлось перед ними, они прошли по дну, помните, вот, красным, какое-то море там было. Потом они попали в пустыню. Эти чудеса люди видели, что он давал им перепелов, манну небесную, море расступалось перед ними. Они понимали, что Моисей не обычный человек, он очень могущественный, он должен быть пророк. Похоже, что Бог есть, о котором говорит Моисей. Они не видели ничего, но они не видели Моисея, его деяния. И тем не менее, постоянно, когда они нуждались в пище, они упрекали его. Это было очень удивительно. Они постоянно упрекали: Моисей, ты нас привел к гибели, посмотри, есть нечего. Вчера только манна небесная была и что-то еще. Но всегда они думали: вот мы умрем, воды нет в пустыне. Моисей, ты нас привел к гибели. Может быть, нам вернуться в Египет все же. Там хотя бы нас кормили. А здесь мы вообще погибнем. И вот у Моисея не было рабского мышления, поскольку он не вырос в условиях рабства. Но он вырос как принц в таких условиях. Это целая история, кажется, его рождения и как его сплавили там, да. Он жил с этим Рамзесом, с этим принцем вместе, как братья. Потом он не имел рабского мышления, и он понимал, что люди, его люди, они просто рабы. Их, ну, нужно что-то сделать, нужно изменить. Их трудно изменить в этой жизни, невозможно. И что он сделал? Он 40 лет их водил по пустыне. По пустыне. Ну, представьте, в пустыне 40 лет. Вы сможете жить 40 лет в пустыне? Ни воды, ни пищи. Пустыня. 40 лет он водил их по пустыне, чтобы просто убедить их, что Бог существует. Чтобы они поверили в свои силы. Поверили во власть Бога, как бы, а не во власть Египта или фараона. Представьте, каждый день он их кормил, каждый день он их там поил. И они боялись войти в землю обетованную. Говорит, там большие, там люди очень сильные, вооруженные, мы не пойдем туда, Моисей. Он понял, что они просто рабы, они не могут. У них нет этих сил. И 40 лет он попустил, а в Библии написано. Это очень интересный момент, 40 лет в пустыне, никто не может жить. 40 дней Христос был в пустыне, да, постился. Но 40 лет в пустыне он народ кормил. И так Моисей не попал в эту землю обетованную, на этом миссия закончилась. Он оставил это для других. Но те поколения, они умерли все. И новые люди, новые поколения, когда увидели все это, все эти отношения и связь с Богом, они поверили в свои силы, они создали там то, что необходимо, то, что им было написано для их миссии, предписано для их миссии. И также и у нас есть определенная миссия. И мы живем, похоже, в пустыне материальной. Мы не живем во Вриндаване. Мы живем среди гун материальной природы сейчас здесь. И наша вера, она должна стать сильнее, поскольку мы видим, что мы выживаем при всех обстоятельствах. Сознание Кришны, преданное, не выживает при всех обстоятельствах. Значит, мы должны развить такую веру в процесс самоосознания, не в процесс усовершенствования этого мира, не в процесс борьбы и захвата каких-то ценностей в этом мире. Развивать такой хитрый ум и свои материальные желания воплощать здесь. Нет, нет, нет. Это не поможет, никому не поможет. Это быстро, быстро жизнь потеряет вкус и смысл. Веру нужно развить в процесс самоосознания. И мы говорим, это трудно, потому что для людей самоосознание – это какая-то иллюзия, самовнушение. Это просто вы думаете, что это там внутри, но на деле вы зависите от денег. Разве нет? Так что ваша религия – это очередная какая-то слепая вера, выдумка. Что бы вы ни думали, что бы вы ни говорили, вы зависите от денег. Но на опыте мы должны увидеть, от чего мы зависим. Кришна, он хочет, чтобы мы зависели от него, только от него. Ни от чего другого. Все остальное должно быть в служении Богу. И деньги, и имущество, и семья, и есть миссия. И вот мы должны такую веру иметь, чтобы не бояться это все посвящать служению Богу. Все наши энергии, которые мы имеем. И ум главным образом. Если мы ум займем в служении Богу, то все автоматически. Ум – центр жизнедеятельности. Чувства, они подчинены уму. Тело подчинено уму. Если ум занять служение Богу, тело также будет заниматься служением Богу. Речь, ум, все должно служить Богу. И это совершенство жизни. Итак, йога означает подчинить ум. И омкара – это семя, потому что оно не имеет раскрытой информации. Она скрытая информация в звуке ом, как семя. Семя – это скрытая форма дерева или растения. Но если посадить и поливать, и ухаживать, то вырастет, и мы увидим, что это будет. По плодам уже мы сможем понять, что за дерево. Также и омкара – это лишь семя, это безличный аспект Всевышнего. Ом – означает имперсональный аспект, что есть нечто, такой механический процесс, есть нечто духовное, но это нечто, оно в себе содержит все, оно не двойственно. Если повторяете ом правильным образом, то вы все равно придете к личности Бога. Вы будете повторять ом, хари, ом потом. А потом будете повторять харе, кришна, 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 харе, 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 рама, 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 харе, харе. Это то самое дерево, которое исходит из трансцендентного семени и дает плод, плод любви к Богу. Любовь к Богу исходит из чистого воспевания святых имен Бога. Но если трудно сразу принять, то ом сначала. Ом даже может вылечить от психических заболеваний. Так вера какая-то появится. О, работает, действует. Те йоги, которые практикуют ом, они говорят, мистика есть, смотрите, работает все, процесс работает. Освобождается ум, психические заболевания. Если принять яма, нияма, асана, пранаяма и повторять ом, достигаете очень больших результатов. Полностью можете омолодиться, оздоровиться, ну, много разных вещей. Да, но если практиковать дальше, это не, еще не цель, дальше, то мы придем к воспеванию святых имен Бога, непосредственно Хари Кришна Махамантра. Это уже раскрытый, развернутый ом. А-ум, три буквы. А-ум означает живое существо, верховное живое существо и Шримати Радхарани. Три. В этом звуке три, в этом семени. И что это означает? Семя развивается, значит, мои отношения развиваются между верховным и Шримати Радхарани. Начинаю понимать, кто такой Верховный и его внутренняя энергия. Радхарани – это внутренняя энергия. И в слоге ОМ нет взаимоотношений. Есть присутствие, но нет взаимоотношений. Но тогда, когда отношения развернуты, то вы называете это несколько иначе. Вы уже обращаетесь по-другому. Как Прабхупада говорит, можно обратиться к человеку как гражданин, например. Это ОМ, то же самое. Я говорю, некто, простите, товарищ, гражданин, друг, ну что-то такое. Прохожий, и он откликнется, он тоже присутствует в этом звуке. Но если я развою отношения с этой личностью, я могу знать его имя, его окружение, его характер и качество. Таким образом, начало отношений может быть таким. Ом, я скажу. Но в процессе, как семя, оно развивается, растет. Если они растут, эти отношения, они вырастают во что-то очень близкое. Развитые отношения. Значит, я могу понять близко, кто такой Бог. Его внутренняя энергия и кто я там в этих отношениях. Это уже все есть в святом имени, в Махамантре, Хари Кришна Махамантре. Итак, все это необходимо лишь для того, это практика, что в конечном итоге повторять Хари Кришна Махамантру, данную ведами как единственный путь в Кали-югу. Но если вы уже принимаете Хари Кришна Махамантру, зачем уходить, садиться? Если вы уже приняли процесс, который здесь а описывается лишь с самого начала и к чему должен привести. Если мы уже приняли окончательный процесс, нет нужды в этой практике. Нет необходимости уходить и садиться, повторять ом, если вы уже знаете Хари Кришна Махамантру. Но осталось только научиться это делать правильным образом. Как? Самоосознание. Мы должны перестать желать господствовать, доминировать в этом мире и наслаждаться в этом мире. Две вещи. Господствовать и наслаждаться – это препятствие. Нужно избавиться от 10 оскорблений воспевания святого имени, от критики преданных, от того, чтобы сравнивать полубогов с Кришной. Нельзя видеть гуру как обычного человека. Нельзя критиковать ведическую литературу. Нельзя интерпретировать святое имя или считать, что это лишь могущество плод воображения, придуманное кем-то. Нельзя совершать греховную деятельность и надеясь, что мантра очистит меня все равно. Нельзя к этому относиться как к карма-канди, чтобы улучшить свое материальное положение, взять процесс. Нельзя сохранять материальные привязанности. Если избавиться от этих оскорблений, воспевание будет чистым и очень могущественным. Итак, метод, он прост, и теперь нужно научиться практиковать его правильным образом. То есть Хари Кришна Маха Мантру может повторять кто угодно. Но не так часто найдет человек, который правильно это делает, в должном качестве это делает. Вот этого нужно научиться, качественное воспевание. Итак, звук, он также отличается качеством. Можно по-разному производить звуки, так же как ом. Сначала это не произведет никакого, кажется, эффекта, но с течением времени вы научитесь качественно это делать, концентрированно это делать. Вы тогда сможете увидеть, что звук вас пронизывает этот. Очень тонкая энергия, она пронизывает существование, все. Ум, чувство, все пронизано ом, омкарой. Тогда вы освобождаетесь от всех тревог, двойственности, плохих, приятных, неприятных ощущений, когда омкара пронизывает тело. Вы не находитесь в двойственности. И вот только тогда вы можете приступить к служению Богу как таковому. Это как уровень освобождения, где нет желаний, нет никаких беспокойств. И также Хари Кришна мантра, она имеет разные качества воспевания от нама-апаратхи до чистого воспевания. Это путь от каких-то вещей, где мы совершаем ошибки сначала. И даже в неправильном качестве это все делаем. И постепенно через самоосознание мы можем изменить это. Через самоосознание. Если мы заняты самоосознанием, мы можем совершенствоваться. Если мы заняты изменением только окружающего мира, мы не сможем усовершенствовать себя. Невозможно. Несовершенный человек не сможет сделать ничего совершенного. Совершенный человек может сделать что-то совершенное. Поэтому сначала нужно стать совершенным, говорит Саведах. Потом сможет сделать совершенных других людей. Итак, наше воспевание, оно может стать совершенным, если мы будем совершать усилия должные. Это называется духовная жизнь. Вот она. Итак, материалисты совершают усилия, чтобы изменить мир. А преданные совершают усилия, чтобы изменить свои качества. Что правильно из этих двух, нужно смотреть по результату. Прабхупада говорит, что цивилизация материалистов, она очень ошибочна. Они культивируют науку, технику, машины, очень прогрессируют. А человеком полностью пренебрегают. Духовная жизнь наоборот. Можем несколько пренебрегать внешней энергией иногда, такой свойственно преданным, но никогда не пренебрегается личностью. Это очень важный момент. Мы должны учиться этому. Не пренебрегать личностью. Прежде всего нужно бережно и ценно относиться к своему существованию. Это очень ценное существование в человеческой форме жизни. Теперь мы должны научиться применить эту ценность, использовать ее. Так же, как есть деньги, их нужно как-то правильно использовать. Если их правильно не использовать, зачем они нужны? Также есть ценность, человеческая жизнь. Теперь нужно правильно ее использовать. Таково наше предназначение. И даются разные пути, как пользоваться этим телом, умом, человеческой жизнью для того, чтобы встать на путь совершенства. И здесь, в этой главе, описывается первый шаг в познании Бога. Он так и называется. Первый шаг в познании Бога. Это какая-то йога. Человек может какие-то представления иметь простые об этом. И далее будет описываться, когда человек достигает этого самосознания внутри себя, что происходит дальше с ним. И что происходит, когда он достигает высшего совершенства, к чему он приходит. Бхагаватам будет все это объяснять до конца. Это книга, которая описывает абсолютную истину в ее конечном аспекте Бхагаван. Пока здесь об этом речи не идет в этом стихе. Здесь механический процесс рекомендуется. Материалистам легче понять вот этот момент. Намного легче понять, чем понять, почему нужно повторить Хари Кришна, и кто такой Кришна, Радхарани и так далее. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Когда все неофиты, но бывает, что киртан еще более экстатичный становится. Что Господь Читания очень удивляется, что вообще люди делают такое. То есть, конечно, Господь Читания этим очень удовлетворяется. Что люди в Кали-югу, ну, они совершенно, ну, совершенно падшие, они не способны понимать трансцендентное, они тем не менее практикуют. Знаете, даже на улицу выходят ради духовного учителя. Рискуют даже вот своей репутацией. Иногда Кришна бывает этим очень-очень доволен. Именно когда много неофитов привлекаем вот в харинаму, бывают очень экстатичные харинамы. Почему мы хотим так делать, да? Чтобы больше людей участвовало. Очень много экстаза. То есть, когда вы распространяете, это особый экстаз. Господь Читания особенно он чувствует удовлетворение. Когда человек имеет какой-то опыт уже духовной жизни, он, к нему повышаются требования. Если неофиту просто достаточно выйти на улицу, запеть, и такой экстаз будет, то более опытному преданному будет недостаточно. Он должен знать, как это сделать уже хорошо, качественно. Нам все сходило с рук, как неофитам раньше. Мы могли выйти на улицу в таком виде, знаете, и такое там творить. И это все сходило с рук, и люди принимали здорово. Такой был экстаз при этом, что это было удивительно. Но позже мы увидели, нет, мы должны также развивать какую-то культуру, как бы правильно представлять сознание Кришны, думать еще о своем поведении. Позже требования увеличились, повысились. Вот к неофитам нет высоких требований. И сейчас, если человек только пришел, вы можете попросить его, пожалуйста, проповедуй это другим людям. И вы не должны бояться в этом случае, что он еще не квалифицирован. В этот момент через него будет действовать внутренняя энергия. Он будет очень хорошим инструментом Кришны. Он будет даже лучше действовать, чем многие опытные преданные. Замечали это? Это он просто получает особую милость в этот момент, человек. Особые полномочия. Хотя он еще не отличается какими-то качествами, но через него проходит милость Господа Читания. И он разбивает все ложные аргументы быстро, людей всех философски побеждает, очень легко. Слова находят очень простые. Это как старый преданный выйдет, и там ему скажут, а ты что, святой, что ли, там, и прочее. И он не знает, что сказать, действительно, я не святой, действительно, и прочее. У него другой, он время сделал его другим уже. В каком-то смысле ему труднее даже с новыми людьми общаться. Потому что общаться с новыми людьми, проповедовать, нужна хорошая защита, покровительство Господа, либо вы должны иметь просто броню, вот, знаете, вот, из невежества, собственного невежества. И у неофитов есть такая броня, знаете, из собственного невежества, они пробивают этой броней что угодно, как бы, вот, как оружие используют. Вот эти собственные качества, которые еще не очень возвышены, они могут их использовать во благо. А преданный более старый, он уже такой чувствительный, знаете, вот так задеть ложное эго, а он уже, а, да, я плохой и прочее. Позже, когда он действительно будет контролировать внутреннюю энергию, он станет сильным, очень сильным станет. Он тоже будет иметь такую броню внутреннюю. Но есть период, когда он чувствует себя слабым, когда его ложное эго разрушается, он не знает, как вообще проповедовать. То есть многие преданные иногда они на несколько лет просто выбиты из колеи бывают вот этим ложным эго, взаимоотношениями, критикой, какими-то вот собственными проблемами личными погружаются, и они выбиты из колеи, поскольку не получают никакой милости особой. А проповедь для неофитов думают. Но вот мы видим духовного учителя, смотри, как сильно проповедуют. Это уже другой уровень совсем. Тем не менее, даже если наше ложное эго беспокоит нас и болезненно себя чувствуем, мы должны продолжать миссию, терпеть. Тогда мы получим подлинные полномочия. Есть такая сила, перед которой люди не могут показать какую-то агрессию, знаете, это духовная сила, если она присутствует. Демонический ум людей сильно слабеет в присутствии таких людей. То есть нам нужно научиться по-настоящему это делать. Родственники материалисты? Почему же вы переживаете это? Если бы они были преданные, да можно было переживать. Да, но не обязательно переживать. Но вы же должны понимать просто, что есть люди. Конечно, они родственники, но вы должны видеть также другими глазами это. Есть четыре категории, которые принимают, есть четыре, которые не принимают. Вы должны видеть также философски эту картину. Не только думать, что это мои родственники. Но вы должны еще думать, кто они по отношению к Кришне, к какой категории они относятся. Может, они демоны, мои родственники, понимаете? Зачем тогда мне вообще переживать за них? Это их выбор. Это не входит в ваш долг менять его демонические качества. Это долг духовного учителя. Но лишь в том случае он применит это, если человек выберет его, примет его, предается гуру. Если нет, то гуру не будет мешать этому человеку, беспокоить, переживать за него. Это его выбор, потому что. Просто вы чувствуете родственные привязанности, поэтому считаете, что это ваш долг. А на самом деле такого долга у вас нет. Если бы отец предался вам как гуру, тогда да, вы подумали, это мой долг, я уже не могу его оставить. Моя просто обязанность помочь ему. Но если он не делает этого, я не вижу, в чем же у вас долг заключается тогда. Почему? Нет никакого долга и обязанности. Нет такого. Вы так думаете, но такого нет. Нет, вы должны просто делать, вести себя так, как они ожидают от вас. Как в дочь, все, больше ничего. Вы дочь? Все. Видите себя как дочь и не переживаете ничего. Положитесь на Кришну. И они видят ваш пример. Может быть, у них появится такое желание изменить свою жизнь. Может быть. Может быть, нет. Я не знаю. Кришна же еще есть. Да, пока у человека нет какой-то любви к Богу, хотя бы простой, его легко разочаровать очень. Кто-то ему что-то скажет, он подумает, плохая религия, это так ко мне относится. Я могу назвать много случаев, когда со мной плохо обращались, например. Если, скажем, свой опыт использовать. Но тогда что меня держит в этом обществе? Если я сейчас приеду домой к родителям, пожалуйста, все мои желания, там, мягко постелят, накормят там и все что угодно. Но почему я не живу там? А иду туда, где иногда меня бьют по ложному эго. Так, как нигде, например. Почему я выбираю это? Я могу ответить за себя, почему я выбираю, поскольку здесь сознание Кришны. И я хочу сознание Кришны. И поэтому я принимаю это. Как милость Кришны. Для собственного исправления. Если я думаю, что здесь мне должны оказать все как бы комфорт и приятное общение дать, только этим ограничиваюсь, тогда это очень временно, ведь кто-то так или иначе покажет на мои недостатки. И тогда что я буду делать? Моя сентиментальность уйдет. Я подумал, нет. Такой религии мне не нужно. Где уважение вообще? Где любовь? Люди очень эгоистичные, себелюбивые. Когда вы говорите о Боге, они думают, вот тут мне сейчас все дадут бесплатно. Вот она истинная религия, когда все бесплатно дают, все в приятной форме. А когда за это берут деньги, где это? Не Бог, погодите. И когда это в прямой форме дается, это ужасно вообще. Ужасные вещи говорят. Сейчас религия какая? больше всего распространяется. Когда вы прямо не проповедуете, знаете, есть такие вот... Людям очень нравится это все. Я спрошу вас, как отсюда доехать в аэропорт? Вы скажете, вот туда на трассу, такой номер автобуса, есть столько остановок, и там выходишь. С какой самоуверенный человек, я подумаю. Вот то только так, только на эту трассу, только такой номер, и вот только две. Какая у него вообще проповедь негибкая, а? Я обращусь к другому, вы не скажете, как приехать? О, смотри, как на это посмотреть, знаете. Можно поехать таким номером, другим. Земля круглая, можно с другой стороны. Понимаете, вы полностью свободны на самом деле. О, как замечательно он говорит. В аэропорт можно как угодно вообще, как я захочу. Выбирайте, конечно, что приятнее. Но вот есть прямая проповедь. И Прабхупада говорил, что если вы не будете преданным Кришной, вы станете негодяем. О, как, что за проповедь такая? Погодите, негодяи, мошенники, он говорит такие вещи. Кошки, собаки, да, но это факт, это просто прямая проповедь, это он называет вещи своими именами просто. И можно доказать эти вещи. Поэтому, когда мы косвенно много проповедуем, много придет материалистов. Аюрведа, астрология, там, питание, вот мы с этого начинаем, как все приятно, смотрите, для здоровья, для вас все так вкусно, замечательно ешьте, все так красиво, вот, стараемся это делать. Но пока вы не скажете прямо что-то человеку, тогда вы увидите, насколько он предан. Потому что Прабхупада говорит, негодяю не понравятся прямые наставления. Прежде всего, это очень не понравится. Какое мне имеет право вообще говорить такие вещи? Никто не имеет права этого делать. Никто. Я могу это делать. Я пришел сюда не для этого, он скажет. Но я, может быть, так вот сейчас говорю. Несколько задеваю, может быть, этот момент. Но это правда. Это правда. Вы увидите, что должны преданные оставаться здесь. Материалисты не должны заполнять наше общество, как вот быть в центре внимания. Они должны занять свое место определенное по отношению к Кришне. У преданных не всегда бывают приятные взаимоотношения, верно? Но не всегда правдивые. Заметьте это. Каждый себе знает правду, общаясь с преданными, верно? Каждый о себе знает правду. Возможно, принимает или не принимает эту правду, но каждый знает правду о себе, общаясь с другими, по отношениям с преданными. Нужно принимать, нужно стать честным человеком. Религия не означает, что Бог удовлетворяет мои желания. Нет, наоборот. Я должен научиться служить Богу. Сознание Кришны – это не религия, поэтому. С другой стороны, я согласен, что преданные должны быть внимательными, общаясь с людьми. Очень внимательными, очень бережными. Как я слышал историю от Дивамрита Махараджа, как он пришел в сознание Кришны. Вы не слышали этого? Но я в Москве слышал на беговой, и мы где-то он рассказывал полчаса, наверное, эту историю, и просто все лежали от смеха. Я так не смогу рассказать, поскольку это не со мной все было. Но он говорит, у меня была подружка очень, красивая подружка. И мы хотели пожениться уже буквально, может быть, там месяц остался до нашей женитьбы. И я, говорит, познакомился с преданными в этот момент. Сколько это там, 30 лет назад, что-то, я не помню. Был очень молодым, красивым таким. Их пригласили в храм, а он пришел в храм туда, да. Пришел в храм и увидел киртан, но стал танцевать со всеми тоже. Как-то ему все это понравилось, просад. Он такой счастливый, ушел, да лекцию послушал. Просто припрыжку и подружке сказал, пойдем, там храм Хари Кришна, там такое. Привел ее туда. Но она по-другому все восприняла. Я так смотрел. Она была напугана несколько. Люди странные, лысые все. Прыгают очень высоко, кричат что-то, бьют в эти инструменты. Что такое здесь происходит? А он говорит, я не видел этого ее настроения. Мне казалось, она тоже сейчас обрадуется. И я танцевал около нее, тоже там стоял и прыгал. И она на меня так странно смотрела, что-то с ним тоже не то, что-то все не то, все не то. Но она это выдержала ради него, это жених ее. А он там глаза закрыл, пел Харе Кришна, все. Потом сказали, садитесь, пир сейчас, просад, и прямо на пол сели, она тоже это странно восприняла, на пол посадили ее. И так все вкусно. И я, говорит, показываю, говорит, смотри, как вкусно то, это. Она, говорит, едва касалась всего этого только. Первый раз человек в храм попал. И тут какой-то брахмачари пришел попроповедовать ему. Баларам. Баларам — это имя такое, псевдоним. Баларам, он прямой, знаете? Брахмачари. Баларам брахмачари. У него булава такая, знаете, он ходит с булавой. И глаза такие пьяные, это экстазы, знаете. И он сел напротив так, этот Баларам, знаете. И смотрел, говорит, на меня. Говорит, на нее, говорит, вообще не смотрел. И сказал: это кто? Моя невеста. Она тебя просто эксплуатирует, а тебе это нравится. И он стал так проповедовать. И с Бхагаватом все договорить. Какие настоящие отношения мужчины и женщины. Это Матаджи, она просто, знаете, она была в шоке. Она немного послушала, вскочила и побежала туда со всех ног. Он догонял ее, кричал: куда, что? Она говорит: нет, не могу, ужасно, все ужасно. Все между нами кончено, они же это не понимаешь. Он говорит: нет, нет. А сам думал, когда же это кончится все? Но он рассказывал, что он принял саньясу позже. Говорит, в этом был какой-то план Кришны должно быть. Но он говорил, что преданные должны быть очень внимательными во время проповеди новым людям. Мы должны учитывать, что если родственники приходят в храм, чьи-то родственники приходят в храм, вы должны их видеть как родственников преданных. Не как преданных, а как родственников преданных. Это означает, что вы должны к ним особое внимание уделить. Если приходят просто родители, не преданные, преданные, вы должны особое внимание уделить. Особую благодарность, особое внимание уделить таким людям. Поскольку они уже родители преданных, достаточно этого с них. Их не нужно оценивать как преданных, конечно, матьяма или утама. Не нужно вообще никакие меры применять. Уже достаточно, что они родители преданного. Все. Вот этот момент нужно, конечно, выделить. Родственники. Их нужно просто принимать, не знаю как, своих родственников. Вот так же. Потому что мы все братья. Не навязывая никакой философии, ничего нет. Просто пригласить, посадить, где им удобно. Может быть, не в храме, в другую комнату хорошую. Там их просто покормить. Приятные слова сказать, какие-то подарки от Кришны дать. Все, что нужно сделать, больше ничего. Не нужно их критиковать или учить чему-то. Нет, не надо. Надо сказать спасибо, что вот у вас сын здесь, или дочь, или брат. Вот так нужно сделать, и все. Очень просто. Если видите, что они становятся преданными, тогда, да, этикет уже другой. Вы принимаете свою семью, другой вопрос. А так они просто ваши дорогие гости, и все. И ничем вам не обязаны, и вы тоже ничем не обязаны. Учитесь иногда просто говорить хорошие вещи, даже без проповеди. Иногда это не требуется, прямая проповедь. Иногда она не требуется. Люди думают, мы пришли вот к кому-то конкретно, к какой-то личности, и вот и все, и вы ведите себя как такая личность, которую они представляют себе. Да? Да, не к Кришне, к вам вот лично, вот вы так и сделаете. А не так, что вы повторяете Хари Кришна мантру? Нет, все понятно. А принципы соблюдаете какие-нибудь? Ваши родители принципы соблюдают? Нет, а, серьезно, карми ужасные все. Родители получают освобождение, если ребенок достигает совершенства. Все, можете принимать как освобожденную душу уже. Это другой момент, видите, который требуется, этот этикет нужен. Нужен разум, чтобы увидеть это, что нужно в данный момент. Как вести себя в данный момент. Всегда используйте разум. Нет такой догмы, что вот всегда только прямая проповедь. Разумным, не просто гибким. Гибкость — это еще не разум, не всегда это разум. Да, разум означает, что вы можете действительно помочь человеку. Это разум. Если вы гибкий, но не помогаете человеку, то это не очень раз большой разум. Это просто некоторое приспособленчество к личности. Небольшая польза, говорит, подушку постелил мягкую, и все, и обманул меня человек. Если вам личность не не безразлична действительно личность, то вы найдете подход какой-то. Вы что-то мягко скажете, что-то прямо скажете. Ну, то есть вы найдете, как помочь человеку. Самое главное, помочь ему. Иногда нужно очень жестко что-то сказать, чтобы помочь. Да, это бывает такое. Иногда, чаще всего нет. Чаще мы говорим какие-то приятные вещи, как-то гибко себя ведем. На, у преданных, у старших преданных очень много основано на, не даже не на словах прямых, тогда как на более тонких чувствах. Не всегда вы можете даже, должны отвечать что-то. Можете что-то и промолчать, и человек может понять, почему вы молчите. Больше понять, чем если бы вы ему объясняли, например. То есть вот такой разум требуется. Если вы сможете правильно применять слова в нужное время, то вы будете очень могущественно помогать людям. Ваши слова будут как лекарство действовать буквально. Говорится, что если даже сам Брихаспати, учитель полубогов, он не будет учитывать место, время, обстоятельства, когда говорит, то он станет врагом своих учеников. Но если вы учитываете место, время, обстоятельства и знаете, что сказать и когда сказать, то это очень могущественно. Вы просто будете удивляться сами, как это действует. Слова, они могут убить человека, это известно. Лишить его всякого желания жить. И слова также могут человека так вдохновить, вернуть его к жизни. И мы учимся использовать это в служении Богу. Если мы не понимаем личность, мы не должны спешить проповедовать. Можно какие-то общие вещи говорить необходимые, да. Но проповедовать мы можем лишь тогда, когда мы достаточно изучим личность, дживу, живое существо. С опытом это знание придет, и тогда мы сможем применить проповедь хорошо. В этом случае вы должны видеть, что это профессия этого преданного. Это не проповедь, это как профессия. Есть браманы, которые по профессии считаются браманами. Это врач, может быть, астролог, может быть. Это браманическая профессия, так скажем. Он может так поддерживать себя и какую-то пользу людям приносить, распространяя благость. Вот так можно это видеть. Например, Аударья Дхама, он прямо не проповедует, если он хочет людей привести к сознанию Кришны, он кого-то просит потом из преданных продолжить его программу уже с людьми, непосредственно говоря о сознании Кришны. Он так людям объясняет, потому что он чувствует, что от него это было бы странно. Но представьте, вы как врач представляетесь, говорите, а в конце вдруг выходите как проповедник и говорите, на самом деле нужно повторить Хари Кришна мантру. И все понимают, что попались на удочку. Но многие могут так оценить это. Поэтому говорит, я врач, вот моя миссия на этом закончена, но есть продолжение, я вам могу привести человека соответствующего, кто хочет. Вот так он представляет и передает другому. И так он добивается результата, видите? Связывает таких людей с преданными и добивается результата таким образом. Нормально, все хорошо, все связано. И если это не связать, видите, то этот процесс уже будет несколько нужно иначе рассматривать. Тогда мы должны быть просто профессия. Это человек, который работает, скажем, врачом или астрологом. Нормально? Нормально, это работа его. Почему нельзя? Можно. Но не думайте, что это проповедь сознания Кришны. Проповедь сознания Кришны – это то, что в книгах Прабхупады. Вот открывайте, читайте прямо. Вот это и есть проповедь. Вот. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. Эти косвенные методы, они могут помочь. Для чего нужны? Для того, чтобы читать. Сами по себе они не имеют большой ценности, верно? Но для того, чтобы привести люди к этим книгам, они имеют ценность. Тогда мы принимаем их как часть процесса. Все. Брахманическая профессия, скажем, как астрологи или врачи, как правило, они почти ничего не зарабатывают. Могут, может быть, поддерживать себя, не больше. Но от них не ожидается какие-то большие пожертвования. Ну, брахман хочет что-то принести на алтарь, это естественно. Он хочет что-то сделать. Но нельзя ожидать каких-то больших пожертвований от брахманов. Браман как это? Браман уже использует это как жертву, ведь потому что ему обычно жертвуют. Если жертвуют Кришне, то обычно через браманов. Поэтому ему жертвовать не нужно, он просто это уже правильно использует. Браман. Вот. Но мы говорим, что он хочет принести что-то на алтарь, это его естественное желание. От них не ожидаются пожертвования, от браманов. Если говорить о браманах, от них не ожидается, что браман будет жертвовать. Да, неважно, потому что он не делает бизнеса, он сам получает все в форме пожертвований. Если кто-то занимается бизнесом, тогда да, там пожертвования необходимы. То есть они делают бизнес? Нет, да какой же ты? Попробуйте сделать бизнес на астрологии. Вы видите, нет.
То есть профессия и бизнес это разные?
Нет, это разные вещи. Хороший вопрос. Как установить правильные отношения между преданными? Ответ заключается в том, что мы не сможем этого сделать никогда, если не будем участвовать все в миссии, все до единого. Каждый преданный. Тогда становится правильное взаимоотношение. Представьте, мне нет никакого дела до миссии. Я прихожу и ищу здесь просто какие-то хорошие отношения. Что это такое вообще? Долго ли это будет продолжаться? В конце концов, мне скажут, а ты заплатил за просад? И все мои отношения кончатся хорошие. Если будем все заняты в миссии, другое дело. Тогда можно говорить о каких-то построениях отношений. А пока, если этого нет, то мы не можем говорить о отношениях правильным образом. Как есть даже в Коране такое утверждение, что человек приходит в гости, вы должны ему служить как Богу. Первые 3 дня. А потом он уже не гость. Потом уже должен платить. Это написано, Мухаммед передал свыше послание. Вот. И также мы чувствуем, что если кто-то загостился, ходит только ест и ничего не делает, понятно, отношение будет к нему меняться. Это что-то неправильно в нем самом. И понятно, и будет реакция какая-то. И он будет спрашивать, а как же отношения вайшнавские? А вот заплати, а потом будут вайшнавские отношения. И он скажет, ну как это, он найдет противоречие в этом. Но мы должны знать, что мы должны освободиться от мошеннического сознания. Мы должны участвовать в миссии, в духовной. Если мы хотим духовных отношений, я должен пожертвовать каким-то чувственным наслаждением ради этого, своим временем иногда, ради блага всего, всего движения, что-то делать. Тогда вы увидите, отношения улучшаются. Если кто-то, скажем, вот из новых людей послушал это сегодня, например. Вот он уже ходил полгода, ел просад, и на него уже все косо смотрит, например. Он послушал и пошел на улицу, и распространил 50 книг Бхагавад-гиты, пришел, рассказал об этом, и что почувствовать? Другое отношение, верно же? Сразу почувствовать другое отношение к этому человеку. Это искренний человек, он сам очень хороший человек. Кормите его побольше. Все так подумают. Все, у нас будет семья таким образом. Семья Прабхупады, она держится на миссии Прабхупады. В семье все должны быть заняты, верно? Уборка, приготовление пищи, там все, все, все должны, никто не должен просто так лениться. Нехорошо это. Так что без миссии речи не может быть о правильных взаимоотношениях. Хотя так легче всего, знаете, миссию убрать вообще. Нет никаких у нас обязанностей, знаете, да это очень легко тогда. О, Хари Кришна, о, Хари Рама и прочее. И пошел домой, там они ругаются друг с другом дома. Приходят, о, Хари Кришна, о, Хари Рама. А там что угодно творится. Что за отношения? Мы должны увидеть, что Бог везде, не только здесь. И Бог, конечно, сам, Кришна, он не говорит неприятных вещей мне. Он очень нежный, очень тонкий, он щадит преданного. Да? Но если ему нужно дать наставление, кого он пошлет? Такого же несовершенного, как я, пришлет. Такого неотесного и грубого, точно такого же. И он мне все скажет, такой человек. И меня это до предела возмутит. Если бы Кришна сказал бы, это было бы здорово, да? Или гуру бы сам пришел и сказал бы мне, о, это было так приятно. Но вот именно вот это самое ужасное для меня, когда такой же, как и я, понимаете, хуже даже. И он мне эти вещи все говорит. Вот это пережить, это, знаете, вот это настоящая как бы проповедь, видите, он добирается до сердца. У каждого есть такой узел, которого коснуться трудно, трудно касаться. Есть такой, знаете, лечащий врач называется. Он вас не режет сам, нет. Ничего неприятного вам не делает. Он просто вам ставит диагноз. Он говорит, вот идите к хирургу теперь, направление вам. И там с вами что только не делают. Вы приходите и жалуетесь ему. Он, да, эти хирурги, знаете, это ужасно, ужасно. Я вас сейчас пошлю к другому, к терапевту пошлю. Но он же вас направляет, он же вас связывает с этими вещами. И также и Кришна, он вас направляет, сталкивает разных людей и прочее. И иногда мы терпим какие-то неудобства и боль. Но Кришна, и мы идем к Кришне, жалуемся. О, Кришна, ты знаешь, как это? Да, он, это ужасно вообще, такие люди есть. Но он все это устраивает, он лечащий врач на самом деле. Итак, миссия очень важна для того, чтобы мы имели правильные взаимоотношения. Что мы могли вынести, вытерпеть. Миссия означает духовные полномочия. Когда есть духовные полномочия, можете понять все, что Кришна делает. Но по отношению к нам самим, можем вытерпеть что-то. Да, есть достаточно знаний, чтобы вытерпеть все это. Если нет миссии, у меня не будет знаний, я просто скажу, буду кричать ужасно, ужасно, плохо, плохо. Если, конечно, эту миссию делаю для Кришны, то все будет хорошо. Если я для себя делаю, опять все будет неправильным образом. То есть, просто мы должны быть связаны какой-то бескорыстной деятельностью, еще так можно сказать. Понимаете, да? Вот это основа наших взаимоотношений. Все преданные должны быть связаны какой-то бескорыстной деятельностью, не требующей ничего взамен. Вот это и есть основа наших духовных взаимоотношений. Мы называем это миссией еще. Если мы будем связаны только деятельностью ради выгоды, как мы построим отношения? Невозможно. Пусть каждый делает что-то бескорыстное для Кришны. И все, и будет у нас отношение правильно. Может быть, для них этого достаточно, действительно? Анна Майя.
В работу просто как бы, ну, приходишь, просто покормил, а начинаешь им что-то говорить, так особо не воспринимаешь.
Анна Майя, не надо ничего говорить. Самое лучшее дать просад таким людям. Анна Майя. И еще киртан, конечно. Давайте музыку с баджанами, с киртанами. Вот большинство людей нужно киртан, просад. Когда вы говорите, не понимают в основном. Киртан Прасад самое лучшее. Это очень интересный момент в моем опыте, когда люди, они начинают задавать вопросы, проходит достаточно много времени. Ну, не те вопросы, которые с вызовом, они могут сразу с вызовом что-то задать, конечно, но вот настоящие вопросы проходят достаточно много времени. Такова людей психология, что они все приходят очень замкнутые, к разговорам очень замкнутые люди. Они слушают и все оценивают, критикуют, сравнивают. И вот в таком сознании очень долгое время приходят люди. Однако, если они пришли раз, два, три, вы видите, что что-то проникло. То есть какие-то в них есть качества, очевидно, раз это проникло. Еще проходит долгое время, и потом начинаются вопросы, бесконечные вопросы. Хотя вы это уже много раз объясняли, все эти моменты на лекциях. Это означает, что все время они сомневались в этом, хотя и слушали. И когда они спрашивают, это означает, я все-таки сомневаюсь, ну-ка ответьте мне еще раз, вот мне лично это все. Вот к этому человека привести очень трудно. Обычно не послушают, помолчат и в сторону отходят куда-то. Очень много сомнений вообще на этот счет. Вообще, эти люди, они странные. Как они живут, где они берут деньги, я не знаю вообще. Вот такое их отношение. И если они вот пришли к этому, значит, какое-то доверие уже есть. Доверие есть. Но большинство людей, они не смогут понять философию быстро. Прасад они могут быстро оценить, быстрее всего. Поэтому самое лучшее давать прасада как можно больше людям. Тоннами распространять прасад самое лучшее. И долгое время. И потом это так незаметно произойдет с этими людьми. Они просто увидят киртан на улице. Скажут, что за идиот это? О, так это тот, который меня кормит прасадом. Как здорово. И будут подпевать Хари Кришна. Вот и все. Эти отношения очень ценные. Они очень ценят эти отношения. Что-то вкусное очень даете такое, проникновенное. Они это оценят. Философия, она также вкусна. Но этот вкус еще пока не смогут понять сейчас. А прасад сразу на язык можно положить. Орган чувств. То есть, когда смысл философии дойдет до них, они поймут, что это очень что-то великое. А прасад сразу раз на языке. Путь к сердцу через желудок, говорится. Есть такой путь очень легкий, прямой. Многие преданные, большинство преданных, которые через прасад пришли, так или иначе остались в движении. Ученики Прабхупады вспоминали то же самое, что они через прасад Прабхупады остались в движении. Говорит, Гулабджамун и Прабхупады оставили, связали нас с движением. Когда к нему заходили в комнату к Прабхупаде, у него был такой чан с левой стороны от двери, наполненный гулабджамунами полностью. И разрешалось любому человеку зайти и взять сколько хочет у Прабхупады. Они сидели и задавали вопросы, ему ели эти гулабджамуны. И на выходе еще можно было взять по одному. Вот Прабхупада так делал, представьте. И люди к нему приходили постоянно. И не хотели, но они не понимали, что это гулабджамуны, не могли понять, как это. Ну, не осознавали это. Говорит, позже мы поняли, что Прабхупада был очень мудр на самом деле. Он нас связал гулабджамунами, мы даже не знали об этом. И потом это вошло в привычку, мы знали, что как только мы зайдем к гуру, там гулабджамуны. Это как садхана бхакти уже. Но однажды Прабхупада дал другой урок. Когда пришло время, там оставался где-то последний гулабджамун, что-то такое уже, почти ничего. Он сказал, стойте, не трогайте. И сам подошел, взял гулабджамуны. И стал кусать его. Обычно гулабджамун не кусают. Если знаете, что такое гулабджамун, никогда не укусите его, правда? Он тут же брызгается. Там сироп. Его нужно сразу, оп, целиком в рот. Но Прабхупада стал кусать его. И брызги полетели на преданных. И преданные стали танцевать опять Хари Кришна. Дал им другой вкус гулабджамуна. Это был Прабхупада. Так, видите, он из ничего он сделал так много. Прасад. И потом, говорит, эти люди, говорит, пришли, поели, ушли. Но они, говорит, вернутся. Потому что они поели прасад. И затем прошло 3 года, и преданные стали замечать, что те люди, которые 3 года назад поели прасад, один раз Многие возвращаются снова в храм, снова поесть. Через 3 года. Некоторые через 4 года, другие через год. Никого это не оставляет так вот, знаете, просто. Нет, Кришна, вы знаете, как-то очень хваткий. То есть мы знаем, это трудно распространяет, но все, что вот человек получил, с ним остается очень долгое время в течение этой жизни, сознание Кришны. Когда в Петербурге Радхаятра проходит, там так много преданных сейчас вы не увидите, они все рассредоточены по городу. И кого там сейчас только нет, и многие стали шиваитами и прочее. Сейчас очень много разного есть в Петербурге, в Москве. Все сампрадаи, наверное, там найдете там. Все начинали именно с Хари Кришны, все. И на программы, вот на Бхагава там не придут, большая часть нет, они. Но на Радхаятру все приходят. Ему диву давались. Боже, так это тот, он стал шиваитом. А это кто? Это тот, который раз пришел, но и он уже на Радхаятру, он приходит на Радхаятру, на Радхаятру все приходят. Там тысячи людей, которые как-то они были, как-то они как-то какое-то отношение имели к сознанию Кришны когда-то. Все приходят. И все, смотрите, Джаганнатха, все едят прасад, все поют Хари Кришна, у всех это осталось. Так что это даром не пройдет. Ахам, твам, сарапапеви, ошибки Кришна, говорит, я исправлю. Значит, в сердце этих людей он все равно будет находиться. Они могут быть обижены на преданных, но на Кришну они не будут обижаться. На Господа Читания не будут обижаться, нет. У них останется связь. Впервые в истории, видите, эта высшая реальность, она просто начинает открываться, присутствовать. Люди касаются ее, и это на всю жизнь. Не говоря уже о тех преданных, которые посвятили годы жизни в миссии, в практике, в преданности. Как они связаны с Кришной, представьте, как они связаны с Прабхупадой. Все вернутся в духовный мир очень быстро, Прабхупада говорит. Главное оставаться в этом движении. Хари Кришна. Закончим. Да, еще последний вопрос.
Есть такой уровень Пуцахамая, ложный энтузиазм. Я помню, с середины 90-х годов был очень сильный проявлен. Но в сегодняшнем опыте я вижу, что даже таких новых преданных этого нет. Есть ли какие-то причины?
Они уже знают, что это Уцаха Майя. Поэтому ничего не делают. Вы их научили уже этому. Вы не должны были этому учить просто их. Не нужно было это делать. Сейчас берут неофитов и начинают им проводить бхакти-шастры. Уцаха Майя. И они ничего не делают. Потому что это Уцаха Майя, я ничего не буду делать. Как же они научатся тогда? Это ошибка. Нам что говорили? Нам говорили, ты просто чистый преданный. Ты уже проповедуешь. Это революция в твоей жизни, смотри. Я когда-то повез книги в Владивосток из Санкт-Петербурга. Как? Мне один преданный сказал, ты куда едешь? Я говорю, в Владивосток. А не хочешь взять свою Бхагавадгиту? Распространить там Бхагавадгиту. Говорит, до тебя этого никто, говорит, не делал. Это, говорит, исторический, говорит, момент вообще. Ты, представляешь, ты распространишь там сознание Кришны. Я подумал, конечно, я, да, конечно, беру, сколько... И полный рюкзак. И сам думал, где я их распространю вообще? И такие чудеса были всю дорогу. Все книги распространил. С женой ездили. И нас уже КГБ ждало там все. Я был удивлен. Мы вышли, знаете где? Мы вышли в Уссурийске. На Владивостоке, в Уссурийске, там родители у жены. Мы решили вдруг, ну, заехать к родителям. До Владивостока там 3 часа, 2. И включаем телевизор, там родители, новости. И в новостях объявляют наши имена и фамилии, и вот... Владивостокские новости, что эти люди, их разыскивает милиция, они запрещены литературой, приехали с Запада, все знают абсолютно. Я был поражен. Фотографии там все, и родители сидят и смотрят вместе с нами. Такой был удар вообще для всей семьи. А мы были так удивлены. Вот Кришна спас, что мы в Уссурийске вышли, нас не сняли с поезда. И так мы такими уже подпольными путями. И вот это была миссия, знаете, что-то удивительное. Все как-то Кришна устраивал мистическим образом, но книги все распространились. Вот. И вот меня так вдохновляли преданные, говорят, это исторический факт и прочее. Никто не говорит, это Уцахамая все, что сейчас вы делаете. Все это ложно, это все пройдет потом у вас. Ну тогда какой смысл делать что-то? Если это все ложное, зачем я это буду делать? Тогда? Возможно, энтузиазм ложен, но книги Прабхупады это истинные. Вдохновляйте людей на эти вещи, чтобы мы давали Прабхупаду. Даже если у нас что-то с нами не то, но мы должны заняты правильной деятельностью быть. Прабхупада так не делал, нет. Он говорил, идите, открывайте центры, проповедуйте. Совершенно неофитом. Кто только получивший посвящение, преданный, он их посылал в Лондон, в Париж. И там они все это делали, как Прабхупада хотел. Обучал их преданному служению. Уцахамая, человек должен сам понять, что такое уцахамая. Сейчас им сразу скажут, шрадха там, сатвусанга, начнут все это объяснять до премы, и вот где ты на самом деле, посмотри, и человек будет сидеть вот так, потом после этого смотреть, что там еще скажут. Я думаю, что это неправильная проповедь. Проповедь должна вдохновлять нас делать что-то для Кришны, а не останавливать все это. Указывает только на недостатки. Впервые у человека просыпается какой-то энтузиазм по отношению к Кришне, мы говорим, ложь. Это не ложь. Прабхупаде жаловались на учеников. Он даже опубликовал на науке самосознания письмо Свамиджи. Ваши ученики таким способом прибегают на улицах, обманывают, что-то еще делают. Женщина пишет, какая-то очень интеллигентная, разумная. Вот вы производите хорошее впечатление, ученые и прочее, но ваши ученики, Прабхупада пишет ответ, он защищает, смотрите там, вот, почитайте, как он говорит об учениках. Говорит, да, вот эти их попытки очень-очень важны, очень ценны, их попытки преданного служения нужно очень ценить. Много они делают неумело, но мы должны очень ценить даже просто попытку одну в служении Богу. Мы не знали ничего об Уцахамае, поэтому нам было проще. Мы знали, миссия Прабхупада, мы преданные, мы миссионеры, мы проповедники, мы вот так. Все это ложь. Мы не были настоящими миссионерами, настоящими проповедниками. Но это помогало нам, тем не менее, проповедовать. То есть нельзя эту платформу разрушать человека. Что потом с ним будете делать? Он ничего не будет. Вы не займете его ничем. Он будет ждать чистого преданного служения, прежде чем что-то начнет делать. Прабхупада сказал, вы так его никогда не дождетесь. Нужно выходить и делать это.
То есть нужно рассмотреть как объективный такой этап развития, да, и позволить человеку делать это.
Безусловно. Каждый человек, придя в сознание Кришны, пройдет три этапа. Осмеяние, преследование, и потом им будут восхищаться. А если хочу сразу, чтобы мы восхищались, это уцахамая, мне лучше не касаться, меня будут критиковать. Это ложная платформа полностью. Что нужно честно пройти это все. Да, уцаха, ну что делать? Ну другого нет просто энтузиазма. Я хочу для Прабхупады все равно что-то делать. Поддерживать энтузиазм. Энтузиазм это значит духовное здоровье. Энтузиазм значит, что человек прогрессирует. Не важно еще какой, но важно, что прогресс он осуществит. Пока есть энтузиазм. Если энтузиазма нет, никакого прогресса не будет. Он будет просто думать на платформе ума находиться. Какой там прогресс можно сделать? Сядьте, подумайте полдня, и что с вами будет? Будет прогресс какой-нибудь? Будет столько проблем сразу. Ну, сядьте, просто ничего не делайте, просто сидите, думайте полдня. И вы видите, что увеличивается проблема просто. И да, преданному надо вот лучше честно устроиться на работу. Честно жениться, честно устроиться на работу. Книги распространяют для чистых преданных только. А я нет, я не чистый преданный. Мне лучше честно, быть честным. Это тоже ложное, мирское понимание честности. Например, я не знаю, что я делаю миссию. Не понимаю еще, как это миссия. Но я же делаю миссию согласно настроениям гуру, правильно? Это же миссия. Я могу не понимать ее неправильно, делать ее неправильно, но я все равно ее делаю, верно? Я не понимаю. Но Кришна-то понимает, что я делаю. Не забывайте об этом. Возможно, у меня ложный энтузиазм, но Кришна как это воспринимает, это еще неизвестно. Гуру как воспринимают, еще неизвестно. Вот этот аспект более важный. Не такое, что большое открытие Уцаха, подумаешь, там ложный энтузиазм. Это так понятно, что думать, у меня его нет, что ли? Сколько угодно у меня этого ложного энтузиазма. Я тоже могу вдохновлять какие-то материальные мотивы часто. И что, мне остановить проповедь? Нет, зачем это делать? Нет, не нужно. Я знаю, что это единственная возможность для меня какой-то путь духовный осуществить. При всех недостатках. Пока я цитирую эти книги, эти недостатки скрашиваются, верно? Их как будто и нет. Потому что мы опираемся на шастры, на Прабхупаду. Все. Прабхупада говорил, немного, возьмите железо и добавьте немного золота, и люди скажут, золотая вещь. Вот такой пример. Шрила Прабхупада ки джай.